Друзья, всем привет! Из Воронежа, это подкаст «Ланчерам» и его ведущий Сафонов Иван.
И с вами также Истомин Денис, ведущий сегодня.
У Дениса сегодня дебют в качестве ведущего.
Да, и сразу заикаюсь.
С превеликим удовольствием хочу представить вам нашего нового гостя подкаста, одного из лучшего трейлранера, трейлранершу Воронежа, Воронежской области, и не побоюсь этого слова, всея Руси, многократного призера гонок 23-го года в горах, да, наверное, в горах, таких как Дагестан, Чечня и Кильдин. Встречайте, Мария Бахтина.
Ура, ура, ура.
Маша, привет.
Привет.
Привет, Маша.
Давай начнем с того, что познакомим слушателей с твоей беговой историей. Как и когда ты начала бегать? Был ли у тебя беговой или спортивный бэкграунд?
У меня никакого бэкграунда не было. Я начала бегать в 2013 году, когда устраивалась служить в полицию. Мне предстояло поехать в учебный центр, где меня ждала физкультура каждый день. Я думала, что мне там понадобится беговой навык, и я нашла первое попавшееся беговое сообщество в Воронеже. Тогда это был Run for Fun. И начала с ними тренироваться с 3 километров. И постепенно до 10 километров увеличила я свою дистанцию. В полиции в итоге мне бег не понадобился, но в качестве досуга я его стала использовать с этого момента. Но у меня никакого режима, графика, плана, ничего не было. Я каталась на коньках, на роликах, ездила на велосипеде, и бег — это просто была разновидность физической активности. И я могла пробежаться раз в неделю, раз в месяц, не бегать там зимой. И так продолжалось до 2020 года. В 2020 году, когда ударил коронавирус, один из бегунов воронежских в сторис написал, что раз уж все сидят по домам, в качестве развлечения готов взять себе на попечение бесплатно с какими-то целями бегунов. Я вызвалась, сказала, что мне нужно подготовиться к московскому марафону. Вот мы весной начали готовиться. И, ну, с того момента я практически каждый день бегаю.
То есть, ну, в этом году, получается, у тебя 10 лет, скажем так, твоей...
Ну, я бы не считала вот этот период с 2013 по 2020, потому что прогресса никакого не было.
И он не был таким системным, да?
Ну, я зимой тогда не бегала, так что я это вообще не считаю. А вот с 2020 года, да, стабильно.
Понятно. И, получается, до этого ты только вообще ничем не занималась? Ну, там, на коньках, на велике и все? Может, что-то еще делала? Может быть, качалка какая-то? Или, ну, я имею в виду кроссфит?
Ну, кроссфитом я в 2019 году занималась в течение года. Ну, это такой непродолжительный период для того, чтобы это могло иметь какой-то вклад в физическую форму. Для меня все эти виды физической активности были просто видом досуга, как и бег. Есть свободное время вечером, пойду десяточку сбегаю и все.
Угу. И как решилось принять участие в старте? Какой был твой первый старт?
Первый старт Груд Т-30 2020 года. Просто на какой-то из пробежек очень много едущих туда атлетов сконцентрировалось одновременно. Я послушала и заразилась ажиотажем.
Трейлами?
Ну...
Или просто вот беговой тусовкой, беговым движением?
Нет, просто я заразилась мыслью попробовать принять участие в официальном старте, потому что до Грута я нигде не участвовала и не планировала. А когда я послушала, поняла, что они там компании едут, мне тоже захотелось.
И получается, твоим вторым стартом стал московский марафон?
Нет. У меня была же программа от тренера тогда подготовки. По ней у меня были несколько длительных тренировок, вот по 30 километров, и я в качестве этих тренировок использовала старты. У меня потом был Кудыкина гора 33 километра и спортмарафон 35 километров. Вот мои три длительных тренировки перед московским марафоном.
Как тебе они дались?
Они мне дались моей последующей любовью к трейлам. Потому что пока я бегала по плану, у меня там в качестве длительных были и двадцатки какие-то, помню, и 18 километров по выходным. И я смотрела сторис и ленту Кати Петровой, небезызвестной, главного для меня бегового блогера Воронежа. И она бегала тогда длительные тренировки по 30-40 километров с остальными там ребятами из воронежской беговой тусовки. И я видела ее вот эти вот фотки с пробежек, то рассветная дымка, они там в 3 часа утра куда-то стартуют, то она стоит вся грязная с ног до головы. И я видела это и хотела тоже с ними, хотела тоже в качестве длительной тренировки бегать вот так вот каждую неделю эти 30-40 километров, а не какие-то 18. И тренеру говорила, что вот я тоже так хочу. Он говорит, ну вот сейчас мы к марафону подготовимся, и потом тогда можно будет. И поэтому уже тогда я понимала, что сбегаю я этот марафон, и дальше уже буду делать то, что хочу.
Ты сказала, что у тебя первые трейлы были. Это Груд, Кудыкина гора, что-то еще, да?
Спортмарафон.
И спортмарафон. Получается, а в этом году у тебя из официальных стартов получается, что только три, да?
Дагестан, Кильдин. И Чечня.
И Чечня, да. Вот как у тебя получилось вот этот вот переход в горы, да, то есть из плоского трейла в горный? Ведь многие трейл-раннеры, да, они либо бегают там по плоскочу, либо только в горах, ну, чтобы вот именно кто-то совмещал там, это достаточно нераспространенное явление.
Я бегала вот эти вот старты, потому что они были рядом, и мне не нужно было как-то планировать отпуск, еще что-то. И тогда я, в принципе, только начала бегать 20-й год. И я не понимала свою форму, не понимала, что я могу. Это все ножа та же тогда на, как сказать, когда ты только начинаешь, тебе это все интересно. А потом ты уже вливаешься, ты уже становишься более избирательным. Потом уже понимаешь, что тебе нужно как-то планировать свой отпуск, как-то вписывать его, ну, совмещать со стартами. Там уже начинаешь размышлять, что получится, что не получится. И, ну, форму набираешь в конце концов. Поэтому, ну, когда, получается, я первый свой горный старт сбегала? Ну, Дагестан, да. Дагестан 22-го года был первый мой горный старт. Просто потому, что вот к этому моменту получилось совместить там отпуск с гонкой. Не потому, что я там пришла к этому, а так сложились обстоятельства.
У тебя была любовь к горам, ты была до этого в горах или как-то вообще выбрала,
да, конечно,
Дагестан к первому?
Я обожаю путешествовать по горам. Пока не бегала, я туда ходила.
Угу. То есть у тебя был опыт трекинга, и, соответственно, ты уже понимала, что тебя ждет, да? То есть это не было там путь в никуда, в неизвестность.
Ну да. Я в Дагестан, когда ехала, я понимала, что это один из тех стартов, который я два раза буду бегать. Я тогда уже весной 22-го года готова была к тем же 60 километрам, которые я в этом году бежала. Но я понимала, что я хочу вернуться, а возвращаться на ту же самую дистанцию я не хочу. Поэтому я сразу там спланировала для себя, что в 22-м году я бегу 30-ку, в 23-м я возвращаюсь и бегу 65.
Как тебе забег в Чечне? Какие-то там особенности по Чечне? Понравилось, не понравилось?
Мне все понравилось с какой-то...
Чем он отличается от остальных забегов?
От остальных забегов принципиально отличается тем, что Министерство туризма выделило бесплатные слоты на максимальную дистанцию. Это принципиальное отличие. И плюс очень...
С этого момента поподробней.
И ты сразу взяла слот на самую длинную дистанцию?
Нет, не сразу. Я, естественно, не такая внимательная. Их всего 100 штук выдавали, я все пропустила.
Блин.
И до последнего момента у меня не было уверенности в том, что туда поеду. Как всегда, все, как я люблю, в самый последний момент. Освободился слот от тех, кто не подходил по квалификационным требованиям, в отличие от меня. и я его просто подобрала.
То есть были любители халявы, которые застолбили слот, но не прошли по требованиям.
Да. Угу. А что за требования, кстати?
Ну, если честно, я не вдавалась в подробности. Ну, там нужно какую-то дистанцию надо было преодолеть. Я не помню, сколько, потому что у меня, ну, запас более чем.
Ну, должна быть предыдущая дистанция, предыдущая, там, допустим, 60 дистанция. Километров. Вот. Ты же бежала, получается, какую дистанцию? Расскажи подробнее. 102. Не 102, да? И, скорее всего, нужно было там пробежать, условно, там 80 перед этим. Mm,
то есть до этого вот. Опыт был, должен быть такой, почти как на этом забеге, да? Там чуть поменьше.
Ну и расскажи вообще, как про логистику, про где этот старт проходил, то есть ну, как добиралась о самой гонке.
Логистика, старт у всех дистанций был в разном месте. У меня был на озере Казиной Ам. Это был линейный маршрут. Финиш у всех был на горнолыжном курорте Видичи. Ну, у нас был трансфер. Ничего особенного.
Как-то. Сколько он длился?
2.5 часа, наверное. Ну, плюс-минус, мне кажется. У меня и Териберка также было, и Дагестан. А, нет, Дагестан я сама добрала это старт. Ну, в общем, плюс-минус стандартный трансфер.
Ну, то есть он, в принципе, комфортный. Не 5-6 часов, как на Эльбрусе, для северной гонки.
Да, да.
Угу, так. Сколько атлетов участвовало в твоей дистанции?
На моей дистанции 103, я так поняла. Стартовали, но добежали не все.
А контрольное время какое было? Не помнишь,
не
да?
Не знаю.
Какая вообще мотивация была? Ты бежала на время, на результат, просто пробежать, там, насладиться природой. Что вообще тобой двигало на этой гонке?
Для меня все гонки, которые я бегаю теперь, ну, то есть, когда я начинала в 2020 году, да, я на любую фигню регистрировалась просто так за компанию. Сейчас я очень избирательна и совмещаю все забеги с путешествиями. И просто хотелось посмотреть...
Достопримечательности Чечни,
ну,
да?
Ну, условно говоря. Нет, в Чечне до этого была 2 раза. Хотелось посмотреть горы в местах, в которые невозможно добраться там. На трансфере, на транспорте и так далее. Пробежаться.
Угу. Какие-то были опасения по забегу в ночное время, может быть? Что-то, может, произошло, случилось с ним?
Ну, я не люблю бегать вообще ночью. Я жаворонок. Из-за этого, ну, как сказать, это единственное, что меня смущало и переживала по рассвету, удастся ли мне его увидеть или нет, в какой точке дистанции я окажусь. Ну, не повезло мне, я слишком быстро бежала, оказалась внизу. И ничего красивого, ну, точнее как, все было красиво, но верхушки... в розовом рассветном свете пробивались прям вот буквально на пару миллиметров в моем поле зрения.
Ну, в этот раз у тебя со стартовым набором все нормально было, когда проверяли на финише, ни фонарик не сбывало, ничего не сбывало?
А, ты знаешь мою историю про фонарик?
Ну, так, слышал, да.
У меня, как сказать, проверили...
Ну, расскажи эту историю тоже.
Историю про фонарик, да.
Да.
Ее нужно начинать рассказывать с 21 года. В 21 году я впервые в жизни пробежала в призы, то есть вот он, 20-й год, я бегала все подряд. И 21 год, Никола Ленивец, 21 километр, я третья прибежала. Для такой дистанции короткой у меня было какое-то фантастически быстрое время, я вообще не понимаю, как я это сделала. И из-за того, что я прибежала в призы, мне на следующий год организаторы дали...
Бесплатный слот.
Да, да. И я уже выбрала дистанцию 42 километра. Для меня 42 километра уже к тому моменту была абсолютно несерьезная дистанция. Это очень мало. Я знала, во сколько у меня старт. Я знала трассу, потому что это было 2 круга, в которые я бежала в 21 году. И я примерно понимала, сколько мне понадобится времени. Я посмотрела, во сколько закат, Вот, и я поняла, что мне точно не понадобится фонарик, а у меня был не разобран чемодан с предыдущей поездки, то есть я приехала, успела дома побыть там 8 часов, и у меня чемодан раскрытый с прошлой поездки, и фонарь сверху лежит. Я на него смотрю, прямо анализирую, принимаю решение, что он мне точно не нужен, и не беру его. Вот. А потом оказалось, что это было в положении. Ну, просто дистанция 42 километра, я к ней так несерьезно отнеслась. Ну, если бы там было хотя бы 50, я бы, может, почитала. 42, ну что там эти 42, я даже не стала смотреть. Вот, и я прибежала второй, и меня дисквалифицировали. Но тогда обо мне узнали все организаторы. С тех пор мы с ними со всеми прекрасно общаемся. Wild Family – моя любовь.
Ну вот видишь, нетворкинг зато наладился. А как так получилось? В какой момент они у тебя обнаружили фонарик? То есть ты на финише…
Они проверяли на трассе.
А в каком месте?
Они останавливали на 30-м километре.
Прямо останавливали?
Прямо останавливали всех лидеров.
Да ладно?
Да.
А как потом рестартовать или как проверять? Не знаю, потом же ты будешь долго собирать. Кто-то быстро собирает, кто-то долго собирает.
Извините.
Не знаю, я знаю...
Таков путь.
Я просто знаю, что обычно на финише проверяют то, с чем ты бежал. Вот у нас проверяли на финише.
Слушай, ну, у меня да, такого я не встречал, да.
То есть какой-то нонсенс.
Я в курсе, но вот на Эльбрусе, когда бегаешь, тебя могут проверять паспорт погранслужбы, да?
Нет, ну это другая история.
Это другая, да. Но и там, где могут тебя посередине остановить гонки, вот. Да. А тут вот, чтобы остановили, и ты потерял время, да?
Вот ты сказала, что ты поняла, что 42 километра для тебя уже несерьезная дистанция.
Угу.
Вот как вот этот вот происходит путь, что ты понимаешь, что для тебя, явно же сразу для тебя 20, тоже там, не знаю, в 20-м году было тяжеловато, да, наверное? Ну, 40 уж точно, я имею в виду с самого начала бега твоего. Как у тебя шел вот этот путь, и как ты стала понимать, что... Вот это не вот 40 несерьезно, 60 несерьезно, 80 несерьезно. Как это происходило?
Ну смотри, я уже рассказала, что я бегала вот эти три трейла в качестве длительной.
Да, да, понятно.
Хотелось бегать каждую неделю такое в качестве длительной, а не какие-то 18 километров. Но это было, как сказать, в плане подготовки к марафону. И поэтому я его ждала просто для того, чтобы вот эту вот галочку поставить, что я сбегала марафон. Чтобы уже мне отпустили вожжи, и я могла, наконец, бегать эти тридцатки каждую неделю. И я начала бегать эти тридцатки каждую неделю, а 14 ноября я уже бахнула 61. Вот. И с того момента, как я эти 61 пробежала...
Просто грубо...
Как бы все. Я вот попробовала эти 61 и такая, это мое.
Грубо говоря, ты пробежала вот эту дистанцию, поняла, что на этой дистанции тебе... легко, комфортно, ты можешь бежать, финишировать, даже попадать там в призы, выигрывать, и все. И дальше уже...
Слушай, ну
дальше только по нарастающей.
Про призы я не знала, потому что вот мой первый приз — это 21 километр. Это, ну, как бы случайность. Я и дальше потом не задумывалась. Для меня каждый забег в призы был всегда сюрпризом. А когда я 42 бежала, это же, ну, асфальтовый старт, это же вообще другое. Просто я бежала и понимала, что если я сейчас захочу улучшить свой результат после вот этого марафона, то план подготовки плюс-минус примерно такой же у меня будет, какой был, но там чуть более там скоростные какие-то работы будут. Там увеличиваться будет темп там, на тех же интервалах или фартлеках. Я понимала точно, что я этого больше не хочу, что мне неинтересно направлять свои тренировки на улучшение времени на марафоне. И я понимала, что вот это просто этап, который я сейчас вот пройду в жизни, и дальше все, я занимаюсь своими вот этими ультрами, о которых я грезила.
То есть у тебя было прям такое изначально желание прям бегать ультра? Хотелось бегать ультра?
Ну, я понимала, что если еженедельно я бегаю по выходным 30+, то это как бы позиционирование уже... под ультру.
Что-то долгое.
Ну, очевидно, что если ты бегаешь каждую неделю тридцатку в качестве длительной, то нет-нет, да и ультру в качестве соревнований можно бахнуть. Я 60 сбегала и убедилась в этом.
Как ты себя чувствуешь на таком длинном забеге? Ты там, не знаю, одеваешь наушники, не знаю, о чем думаешь? Это же очень долгое погружение в себя. Тут уже не только физиология, еще и, не знаю, какая-то психика должна как-то работать соответствующим образом. Есть все какие-то лайфхаки?
Ну, на соревнованиях наушники я никогда не надеваю. А насчет психологической составляющей, я вот много об этом думала, когда общалась с ребятами, у которых есть с этим проблема. Мне кажется, что о там, ментальной, психологической составляющей вот этих забегов могут поведать только те, у кого с ними проблемы. Потому что только они знают, что их там останавливает и что им мешает это сделать. А мне ничего не мешает, поэтому я не могу ничего об этом сказать. У меня все нормально, я бегу да бегу. Моя первая такая более-менее серьезная ультра – это Мэтт Фокс в 21-м году. Я 50 миль бежала. И что-то все начали паниковать очень сильно, когда снег ночью пошел. Вести с полей смотрели, как там бегут соточники. Я тренеру пишу, что-то все суетят. Он мне написал, а тебе-то что, беги да беги. Ну и все, с тех пор это мой прям девиз на все соревы. А что мне, беги да беги. Ну я вот бегу и бегу.
Хороший совет, да.
Да.
Ну а вот получается, тебе не хватает времени, да, ты или мотивация какая? Ты наслаждаешься, бежишь природой, там в новые места попадаешь, или нужно вот побыть с самим собой вот какое-то такое большое время?
Мне не нужно быть самой собой. Зачем? Почему мне не хватает времени?
В чем мотивация большой ультры, да, именно в тренировочном процессе? Ну, понятно, что это подготовка.
Моя мотивация в том, что я ненавижу быстро бегать. Uh-huh. А большие дистанции быстро бегать не нужно. Все.
Uh-huh.
Все очень просто.
Вернемся к Чечне. Скажи, какие там вообще высоты, на каких высотах это происходит гонка? Была ли у тебя акклиматизация? Вот особенности для тех, кто хочет только попробовать Чечню или приехать в те же Ведучи погулять?
Там совершенно не те высоты, чтобы речь шла о какой-то акклиматизации. Плюс-минус, мне кажется, тот же самый Дагестан, но единственное, больше заснеженных вершин.
Для тех, кто не был в Дагестане.
С чем сравнить? Ну, Ингушетия.
Высоты, ну, 2000, там, 1500, вот на какой был старт?
Честно, я даже не смотрел.
Не смотрел,
ну,
да?
Не интересуюсь.
Побегала ты в горах, побегала на плоскоче. К чему больше душа лежит? Или для разнообразия то и то надо?
Нет, нет, я только горы могу бегать. Плоскач совершенно не мое.
Все, да, уже вообще не твое.
Ну, я никогда его целенаправленно не бегала. То есть все вот эти вот старты, тот же груз, да, я туда поехала за компанию, потому что это можно было сделать за выходные. Просто за компанию. Я бы ни за что в жизни не взяла отпуск, не потратила бы его на то, чтобы поехать на груз.
Так, ну и тогда самая, не знаю, гонка, куда бы ты хотела попасть, пробежать, не знаю, вообще самая желанная, какая-то горная, самая классная.
Я одну вообще не готова выделить, я хочу.
Давай несколько, конечно.
И несколько я тебе вот так не скажу.
Ладно.
Все, что есть там в горах, и то, чего я не бегала, я с удовольствием сбегаю. Повторять и ехать в одно и то же место я точно не хочу. То есть все, что есть там, достойно внимания, и есть нормальные дистанции от 50 километров, я все с удовольствием хотела бы попробовать.
Ты пробежала в этом году Дагестан, Чечню, Териберку. Угу. Как, что вообще запомнилось? Что понравилось, не понравилось? Твои впечатления?
Мне все понравилось. Все запомнилось.
Какой был старт самый сложный?
Самый сложный? Ну, определенно Дагестан самый легкий. Териберка была сложная с технической точки зрения вся. Чечня была сложная на две трети.
От Кильдина какие у тебя впечатления?
Я была в Териберке.
От Териберки, да.
Да, осенью. Там был снег. И, ну, с точки зрения пейзажа, мне, конечно, в снегу там понравилось намного больше. Но я хотела посмотреть незаснеженную Териберку. Я свой интерес удовлетворила. Мне очень понравилось.
Был шанс догнать Нищерет?
Я с ней общалась, и она целенаправленно убегала от меня. Она мне даже говорила, что она созванивалась и спрашивала, в скольких минутах я от нее нахожусь. И Я здраво оцениваю себя, я с ней даже и не пыталась бы соревноваться. Я и не пыталась ее догонять, а она просто от меня убегала, что меня позабавило.
Ну и тем не менее у вас там разрыв, ну, конечно, небольшой минуты, был, да? Да. Там? Угу. Вот, то есть как бы ты достаточно высокий уровень получается, да, у тебя сейчас. Вот ты в хорошей форме в этом году. А у тебя отрыв такой получился?
Я так не считаю. Наташа просто говорит, что это не ее дистанция была, и из-за этого ей было тяжеловато.
Более длинная какая-то?
Надо, да, то есть это чуть больше, чем ей надо. Мне нормально, но я абсолютно не амбициозна, и я бы не стала там ускоряться и выплевывать легкие для того, чтобы догнать. Мне это неинтересно. Я бежала в таком темпе, в котором мне было комфортно бежать, чтобы я там финишировала с улыбкой, не сломалась, не повредилась, не травмировалась, снимала видео, фоткала, я без этого не бегаю.
Слушай, ну вот ты говоришь, что да, у тебя в ментальном плане в беге все нормально, в физическом плане все нормально. Чтобы длительную дистанцию так поддерживать свой организм, в этом отношении переходим к нашей любимой теме, это питание. На трассе, что кушаешь, что берешь с собой. Останавливаешься ли на пунктах питания и долго ли там находишься, что там ешь?
Вне зависимости от дистанции, но дистанции я бегаю там, от 50, получается, до 100 километров. У меня не меняется питание, я ем гели, я ем протеиновые печеньки, батончики без сахара, я могу съесть орешки, могу взять какую-нибудь мармеладку без сахара. Ну и, собственно, все.
Слушай, ну ты вот, да, мы узнали недавно, что ты не потребляешь сахар.
Да.
В принципе. Вот, очень много всяких батончиков и всего-всего, что на пункт питания с сахаром. Сахар – это, ну, объективно большое количество углеводов, да, и
энергии. Это источник энергии, да.
Быстрые углеводы, вот. То есть ты как-то должна, скажем так, много нести какого-то своего питания, да, в котором ты уверен, что там нет сахара.
Ну, в моих гелях нет сахара, это не так сложно. Гу, сис и бомбар.
Это мальтодекстрин.
Это
моносахарид.
Да. У меня на него нет аллергии. Так что никаких проблем. На пунктах питания я всегда пью. И в Чечне впервые в жизни вот ела арбуз, почему-то мне его жутко захотелось. Нас предупреждали, что будет сыр, я подумала, о, ништяк, я обязательно поем сыр на пункте питания. В итоге я прибегаю, вижу арбуз и понимаю, что я не хочу ничего, кроме арбуза.
Ну, арбуз – это известный допинг, да, Денис?
Конечно.
Ну, я общалась с организаторами, общалась с ребятами на пунктах питания, они говорят, что лидеры редко там у них задерживаются, точно так же, как и я. Быстро подбежала, дала бутылочку, чтобы тебе налили, схватила и побежала дальше. Я ем преимущественно во время движения. Ну, как преимущественно? Всегда во время движения ем, мне так удобно.
А сколько времени на пунктах питания ты тратишь?
Сколько мне волонтеры будут заливать воду в бутылку. Все.
Угу. Ну, то есть там минута, меньше. Полторы, да, там меньше.
Да.
А, Маш, ты вот бегал, ты говоришь, тебе нравится Wild Family, да?
Да,
Family.
Мои любимые организаторы.
Да, да. Подтверждаю, да, это самый, наверное, высокий уровень в России организации. И, ну, наверное, кроме как у тебя, мы, не знаю, у кого спросить, ты бегала, наверное, практически, ну, большинство стартов, да? Дагестан, Чечню, Розу.
У этих организаторов?
Да.
Я не бегала Архыз у них. Все остальное я бегала.
И...
А, ну Монжерок они еще сделали.
Урал, да, на Урале еще не
Урал
бегал,
я бегала.
Да. А, Урал ты бегала,
я
да?
Я же победила в том году.
Ё-моё, извини. Поздравляем.
Спасибо.
Вот, а так вопрос в чем заключается. На стартах, которые вот южнее, да, это там Чечня, Дагестан, там нет титульного спонсора Тинькофф. И насколько там скромнее вообще старт организация по сравнению с той же Розой или...
Когда я бегала Розу, Тинькофф не был спонсором.
Тинькофф не был. Ну да, это мы вкусили с Денисом в этом году. Да.
Мы на таком супершоу побывали в этом году, что просто космос какой-то. Формула-1 вообще отдыхает.
И в этом году они назвали это не... Это называлось музыкальный фестиваль. Музыкально-спортивный фестиваль. Да.
Я за шоу никогда не гоняюсь, если честно. Меня интересуют только пейзажи, там природа. И мне нравится, что Wild Family позиционирует себя именно с точки зрения организаторов, которые дают возможность совместить путешествие с гонкой.
Да, это здорово. Но в данном случае они просто добавили таких красок на старте, где так вот приукрасили, разукрасили, сделали такой праздник в стартовой зоне в Экспо. И дополнительно тем самым, я думаю, привлекли и зрителей, и интерес спортсменов.
Ну да, такая популяризация массовая. Скажем так, работа на масс-маркет, почему нет? Людей было очень много, многим понравилось. Хотелось бы спросить про тренера, с кем ты тренируешься, у кого ты тренируешься, или, может, ни у кого не тренируешься?
С сентября 2021 года меня тренирует Виктор Митусов.
Так, а до этого?
До этого Сергей Лаврик.
Так, и как ты решил перейти с одного тренера на другой? Это вообще отличный вопрос, кстати.
У Сергея Лаврика увеличилась занятость, личные обстоятельства. Короче, он не смог меня тренировать. И я август 2021 года бегала сама по себе. Бегала только медленно. Максимально наслаждалась своим медленным бегом. Но мой лучший друг сказал, что мне нужно с этим завязывать. И я достойна прогресса. И заставил меня.
Хороший друг.
Как ты вышла на Витю?
У нас не было вариантов.
Почему?
Ну, то есть, когда встал вопрос о том, что хватит мне баловаться, мне нужно тренироваться, не было речи о том, чтобы выбрать тренера. Как-то было очевидно, что только Митусов. Я не знаю, почему. Потому что он лучший.
Это хороший ответ. И все сразу определяет. А с Сергеем сколько ты занималась?
Ну, получается, с весны 2020 года по август 21-го. 2 августа мы прекратили заниматься.
И это первый тренер твой был вообще,
да,
по бегу?
Да.
Насколько сильно отличается вообще тренировочный подход у одного и второго тренера?
Ну смотри, Лаврик меня готовил сначала к марафону, а после марафона мы вообще ни к чему конкретно не готовились. То есть просто он мне поддерживал тренировочный процесс. И так как у меня вообще никаких целей не было, допустим, зимой, я просто согласовывала с ним ту тренировку, которую могла сбегать с компанией. Потому что погода была той зимой прям отвратительная. И мы плюс-минус договаривались с ребятами, что мы хотим побегать. И чтобы не бегать одно, я говорила, вот сейчас могу сбегать вот этой компанией вот так вот. Он говорит, ну, в принципе, сойдет. Вот так я зиму провела. Потом, ну, весной, ну, обычные какие-то тренировочные планы, не направленные на подготовку к чему-либо были. А с Витей у нас, получается, тренировочные циклы идут между моими гонками. То есть он меня подводит, я бегаю, у меня восстановление, и потом тренировочный цикл обнуляется и начинается заново.
Как у вас идет взаимодействие? Лично, когда встречаетесь вообще, бывает такое?
Он же в другом городе.
Да.
Он мне просто план пишет, и все. Я его выполняю.
Ну, ни разу не пересекались, да?
Ну, я его видела вживую, конечно.
Ну, может, на каких-то тренировках тебе там захотелось как-то с ним, не знаю, какую-то совместную тренировку провести. Хочешь, посмотрел, чтобы он на твою технику там, что-то еще такое. Не было такого желания, да?
Ну, я же не асфальтный бегун, чтобы мне технику смотреть.
Ну, не знаю, может, для грунта тоже нужна какая-то техника.
Приспособленческая?
Ну, назовем ее так. Она так будет называться.
Я приспособлена. Он во мне не сомневается.
Ну, отлично.
Ты используешь в горах палки?
Я использовала их 3 раза. Сейчас скажу. Ну да, Сочи в прошлом году, когда у меня второе место на 55 километров было. Потом вот Дагестан 65 километров в этом году. И в Чечню я их брала. И все. Мне не нравится с ними.
Ты планируешь бегать без них?
Я не планирую бегать без них. Я оцениваю, что мне предстоит бежать, и прикидываю, нужны они мне или нет.
А на в Териберке?
В Териберке я знала, что они мне будут не нужны.
Угу.
Они мне не были нужны. Все просто и понятно.
Но тебе не нравится, и ты не будешь планировать их брать на остальные горные гонки или будешь пробовать учиться ходить с палками правильно?
Зачем? У меня прекрасно получается. Просто, ну, я оцениваю, куда я там регистрируюсь и что меня ждет. И в зависимости от этого я решаю, беру я их или нет. Я их использую только на подъеме, только на тяжелом таком затяжном, где прям темп минут 20 на километр.
Ну, где пешком уже приходится идти,
ну, да,
чтобы они немножко помогали.
А, скажи, вот получается, ты пробежала соточку в Чечне, да?
Угу.
И на следующей неделе замялась тридцаткой.
Ну, как замялась?
Или это было восстановительное?
Раньше я начинала бегать на следующий же день после гонки. Потом начала слушать тренера. Если он мне пишет 2 дня отдыха после сотки, то я особо не сопротивляюсь. Думаю, ну ладно, отдохну.
Как вообще организм отреагировал на сотку? Вот какой там набор был? Вот я смотрю. 4, да, под 5000, да?
Да.
Как вообще удалась эта гонка?
Да нормально, как любая длительная. Мы же бегали с ребятами сотки просто в качестве тренировки.
Но это были плоские?
Это были плоские сотки, но это были плоские сотки, которые ты бежишь в виде длительной тренировки. То есть ты всю неделю катаешь интервалы, бегаешь горки, а потом вместо стандартной там 30-40 километров ты бежишь сотку. И у тебя ноги, в принципе, утомленные. А тут ты к этой сотке подводишься, у тебя ноги свежие, более легкие, и поэтому бежится вполне комфортно. Для этого и существует тренировочный план.
Сколько дней перед стартом ты не бегаешь?
Я бегаю прямо перед стартом.
Прям за
день? Каждый день бегаю, просто у меня снижается нагрузка.
Ну вот у тебя, допустим, условно, в субботу это сотка, в пятницу ты бежишь тренировку?
Я в субботу с утра сбегала свою классическую подводящую тренировку 25-минутную. С утра сбегала, в 12 ночи я стартую. Все нормально, все по плану.
И получается, вот ты сбегала соточку, да, и вот ощущения вот эти свои, и вот тренер к тебе говорит, 2 дня не бегай, а по ощущениям как получается? Ты бы на следующий день побежала?
Ну, потрусить часок я, в принципе, могла бы. Но...
Может, какие-то есть альтернативные источники восстановления? Баня.
Что ты используешь? Да, расскажи.
Я хожу на массаж. Зимой, если получается, выбираюсь в баню. Ну, давно уже не дала. Ну, да, в общем, в качестве восстановления я использую массаж.
Ну, отличный источник восстановления, кстати. Почему нет? Какое-то время в твою жизнь тебе пришли... У тебя появился гумус, да, гумус трейл. Вот, как ты гумус трейл, каким образом поспособствовал твоему профессиональному, ну как профессиональному, беговому развитию, скажем так. Есть что-то такое, кроме совместных пробежек? Просто.
Гумус трейл – это огромная и важнейшая часть моей жизни, потому что организация забегов для меня в приоритете.
Организация забегов на гумусе приоритете, чем свои забеги, ты имеешь в виду, да?
Да, да. Ну, для меня это гораздо важнее, чем мои какие-то соревнования, мои победы, это все. Лирика по сравнению с организацией.
Так, и как так получилось, что ты стала неожиданно вместо бегуна еще и организатором?
Эти пробежки, о которых я говорила Кате Петровой, которые вдохновили меня, их организовывал Гумус Трейл. И я понимала, что когда я пробегу свой первый марафон, я начну бегать с Гумус Трейлом по выходным эти длительные пробежки. Собственно, так и произошло. Я сбегала марафон. И сразу же после того, как эта галочка была поставлена, я начала бегать по воскресеньям эти долгожданные для меня на тот момент тридцатки. И все. Я их так ждала, начала бегать, и это была любовь с первого взгляда.
Так, а потом начали организовывать уже забеги сами.
Они до меня их организовывали.
Угу.
Я позже пришла в бег, уже после того, как появился Гумус Трейл.
А, по-моему, после воздушного, да, ты пришла к ним?
Нет.
Нет?
Ну, после московского марафона 2020 года.
А воздушный когда был? Ладно.
Воздушный был весной 21-го.
Угу. То есть до, получается, воздушного.
После московского марафона.
Угу. Так. И потом, соответственно, ты начала с ними просто бегать, а потом уже начала организовывать...
Ну, практически сразу.
Практически сразу организовывать с ними забеги.
Да.
Вот эти. Вот конкретный вопрос возьмем на просто интересно. Забеги этого года, получается, дюнный, бродовой и депрессивный. Ну, к примеру, вот эти три.
У нас кривой еще был.
Еще кривой, да. Я в нем, кстати, участвовал. И кто их придумывает, кому приходит идея, как приходит вот этот вот творческий момент, как происходит зарождение забега?
Мне кажется, это отдельная тема.
У вас брейншторм, возможно, происходит.
Можно
какой-то.
Так сказать?
Переведи, Денис, я не знаю этого термина.
Ну, пусть Маша и расскажет, если хочет.
Нет, наверное.
Не хочешь рассказывать?
Это придумывает один человек, это коллективный. То есть вы штурм...
Это однозначно коллективно, но это, ну, как бы огромная тема, это целый мир. Я не готова так вот просто в паре фраз сказать о том, чем я живу. Это слишком...
Нет, ну, Денис, наверное, хочет сформулировать, я бы по-другому сформулировал этот вопрос. Каждую неделю вы бегаете разные тренировки в разных местах, да?
Да?
То есть, и, по-моему, даже в других областях, да?
Да.
Вот, и география у нас большая по Воронежской области, и там в Кантемировке, по-моему, там, да? Вот. Как выбирается место, как локация? То есть это вот просто вот вы на карту кинули камушек или география изучается? Где-то вы там у кого-то родственники знаете эти места или еще что-то?
У нас есть разные типы пробежек. Есть пробежки, которые привязаны к каким-либо достопримечательностям. То есть какая-то одна центральная, ради которой там осуществляется поездка, и завязывается вокруг нее маршрут, и на него накидываются все остальные, которые там поблизости можно привязать. Есть серии забегов по мостам рек. Мы начали с Девицы, потом мы пробежали Ведугу, потом была Верейка, потом Потудань, сейчас мы бегаем Битюк. Это забеги, которые проходят и строятся их маршруты таким образом, чтобы... Мы пробежали по всем мостам, которые пересекают ту или иную реку. Все реки, по которым мы бегаем, являются притоками Дона. Вот. И поэтому, если посмотреть на карту, мы регулярно отмечаем все маршруты наших пробежек.
У вас есть какая-то своя карта, на которой
у вас... Конечно, у нас есть карта, на которую накидываются абсолютно все маршруты. То можно увидеть, что вокруг Воронежа... То есть сам город у нас полностью будет так заполнен маршрутами. В максимальном приближении к городу тоже у нас полностью все оббегано. Ну и плюс пойдут вот эти вот веревочки из маршрутов.
Ответвление от Дона. То есть каким-то вот получается ключевым это Дон является,
рек, да? Ну и плюс у нас какие-то там интересные поездки, привязанные к достопримечательностям. Вот там, тот же Дюнный. Мы ездили бегать туда ради пустыни. В Липецкую область мы ездили, там на Варгольские скалы, Аргамач, и вот такие поездочки.
Почему не было в этом году чемпионата области по трейлу, который был в предыдущие годы? Я думаю, многие его ждали.
Потому что это бюрократические вот эти вот тонкости, сложности, они не дают нам раскрывать наш творческий потенциал.
Ну, мы видим, что Кумус Трейл, он растет, да, с каждым годом растет и численно, и творчески в том числе, и появляются какие-то новые интересные забеги и соревнования тоже.
Mm-hmm.
Есть вообще понимание, куда вы идете? Вот, чем это должно быть там, через 5-10 лет, к примеру? Что это должно быть?
5-10 лет... Мы об этом не думаем. В настоящий момент мы движемся в направлении креатива. Нам интересно проводить что-то особенное, необычное.
Именно в плане соревнований или в том числе забегов воскресных?
Но забеги мы и так делаем интересными, неповторимыми, уникальными, запоминающимися, еженедельные. В плане гонок мы совершенно не направлены там, на массовость. Мы направлены именно на то, чтобы это было...
Будет какой-нибудь спойлер?
Особенно.
По гонке ближайшей? Или следующего года.
У нас несколько вариантов, мы не знаем, какой из них ближайший, поэтому спойлера не будет.
Давай сделаем, и мы выберем. Наши зрители, слушатели.
Нет.
Попытаются.
Мы выберем сами. Уже очень скоро.
Окей, ждем. Ну, это зимой будет, да?
Не знаю.
Хорошо.
Ну, на какую букву, да? В чем вообще мотивация быть организатором? Мы проговорили про мотивацию быть спортсменом, мотивация организатора. Что тебя мотивирует?
Это дарит радость нам и другим.
Ты заряжаешься от других, даря другим свою энергию в виде организации.
Ну, я бы не использовала слово «заряжаешься» и «даришь». Просто радуюсь. И они радуются. И я радуюсь, что они радуются.
Все рады.
Так просто, да.
Слушай, есть какие-то увлечения, кроме бега?
Да. Остался сноуборд и коньки.
Куда? Зимние виды, получается, да?
Да.
Куда поедешь? Опять же открывать сезон.
Шерегеш. Мне и так через 10.
А в Ведучи каталась?
Нет, я выиграла скипас на 10 дней.
Ух ты, круто.
Не знаю, можно ли его дарить, но если что, я готова. Он мне не нужен.
Я думаю, наши слушатели, да, это, возможно, воспользуются этим.
Ну, нужно уточнить у организаторов или у кого-то у администрации курорта, можно ли передаривать этот подарочный сертификат, но я действительно готова его отдать, потому что не поеду.
Но он не именной, получается?
Ну, у меня как диплом за второе место, написано сертификат, второе место, и снизу приписано скипас 10 дней.
Ну, да, надо узнать.
Надо уточнить. Угу.
Слушай, ну, ты уже много чего оббегала, тебя много подписчиков в социальных сетях, тебе, наверное, уже сами бегуны обращаются за каким-то советом. Бывает такое?
Постоянно.
Что спрашивают самый частый, какой вопрос?
Чаще всего кроссовки, часы. В часах я не разбираюсь, поэтому сразу отказываюсь советовать. Насчет кроссовок бью в грудь и топлю за то, что кроссовки должны быть удобными. И это гораздо важнее, чем какие-то технические характеристики. Ну, по крайней мере, для меня, как для поклонника длинных дистанций, комфорт превыше всего.
А в чем ты бегаешь?
А смысл мне об этом говорить? Кому поможет эта информация?
Может быть,
тому,
кого-то сориентируешь,
кого-то?
Кому, кто
знает, какая у меня статья, ступня? Вот я как раз противник того, чтобы кто-то на что-то ориентировался. Потому что единственное, на что нужно ориентироваться, это комфорт вашей собственной ноги внутри кроссовка. Я гораздо лучше пробегу ту же ультру в асфальтных кроссовках, чем в трейловых, которые неудобно сидят на моей ноге.
А ты бежала Чечню, получается, в одних кроссовках? Или у тебя были в заброске?
У меня в заброске были кроссовки, и я решила, что не буду их надевать.
И все прошло гладко, не было ни мозолей, ничего, все прекрасно было, да?
Да, да, с тех пор, как у меня выросла нога, я начала покупать себе обувь на размер больше, с мозолями вообще не сталкиваюсь.
А насколько там техничная трасса была? Вот броды?
Там. Чечня в этом плане очень специфичная. Она линейная у нас была. И последняя треть дистанции совпадала с дистанцией 55 километров. 55 километров у ребят была полностью шоссейной. То есть они бежали либо по асфальту, либо по какой-то плотной грунтовке. Там, если посмотреть на темп у них, это просто космос. И у нас это было, ну, последней третью дистанции. Потому что первые две трети мы бежали по, как сказать, по траве. То есть у нас подъемы были по траве, спуски по траве. Они были мягкие, там были кочки, по которым, если ты пытаешься бежать, ты падаешь лицом вниз. Поэтому быстрее получалось идти. И когда подбежали уже к этому отрезку, где был асфальт, и на свежих ногах я бы точно полностью забежала 20 километров по нему в гору, то мы все уж пешком шли. Ну, по крайней мере, те ребята, которые там возле меня бежали, начиная там с 7 по мое 10 место. Как-то так.
Слушай, а ты, опять же, если про кроссовки, в заброску кладешь себе кроссовки того же размера или на чуть побольше?
Они у меня все чуть побольше.
Все чуть побольше, да?
Да.
Просто есть такое бытует мнение, да, что когда там бежишь-бежишь, там половина дистанции длительная, нога чуть-чуть отекает, да, и тебе нужно там побольше большего размера.
Ну, у меня такое было вот на Мэтт Фоксе. Я была очень предусмотрительной, я забрасывала себе две пары кроссовок. Одни такие же, как были те, в каких я стартовала, а другие были чуть посвободнее. И я сначала захотела надеть такие же, поняла, что они малы, и взяла другие, которые посвободнее, и в них уже добегала.
При подготовке к таким горным стартам длительным ты оптимизируешь свой рюкзак? Думаешь там про количество питания или, допустим, там, не знаю, отрываешь там какие-то бирки и так далее? Или тебе все равно, там будет он чуть тяжелее или чуть легче?
Ну, я, в принципе, ничего лишнего не беру. Я ем, ну, я же общаюсь с другими атлетами. И анализируя то количество еды, которую они там тащат, я ем намного меньше. Я знаю, сколько мне надо взять.
Ты съедаешь все гели, которые берешь?
Нет, обычно остается там парочка.
В общем, экономно это и получается.
Ну, это не целенаправленно, не специально, ну, просто вот так получается. Потому что я медленно бегаю, я не люблю ускоряться, и многие, допустим, могут закинуться лишним гелем, там, есть каждые 20 минут, и за счет этого бежать быстрее. Я понимаю, что быстрее я точно не побегу. Вот я как бегу, так бегу. И мне эти гели, они идут просто на поддержание.
Говорит, медленно бегает человек, который попадает в тройку стабильно.
Повезло не родиться с женщиной.
Повезло. Ты бы хотел так, Денис?
Я бы хотел.
Бегать медленно и попадать в призы все время.
Я бы хотел, но точно ли повезло родиться женщиной?
Ну, это если очень хочется.
Это философский вопрос, да.
Да только в плане призов. Только если вам нравится получать призы, получается, повезло. Но мне все равно, я никогда специально в призы не бегала, просто это всегда были случайности.
Ну, слушай, ну это очень скромно, были случайности, всем бы такой случайность. На самом деле, ты вот рассказываешь, сколько тренируешься, все не случайно. Случайность не случайно вроде бы.
Какой у тебя объем, вот если не секрет, в километрах, в часах?
Да какие секреты?
Угу.
100. Плюс-минус. Но в основном плюс 100 с копеечкой.
А в часах это сколько ты тратишь времени?
На часы я никогда не смотрю.
Ну вот в неделю, да, у тебя есть там понимание в неделю? Ты потренировалась 7 часов, 10?
Нет, в часах нет, потому что у меня в воскресенье всегда длительное, а длительное у нас всегда сюрприз. И кто его знает, куда нас занесет. И может быть это будет настолько хардкорно, что мы 9 часов будем бежать.
То есть
такое тоже бывало.
Тренер тоже дает тренировки в километрах там
написано. Нет, в течение недели все тренировки, кроме моей воскресной, он мне дает в минутах. Но к ним нужно приплюсовать воскресную длительную, а она может быть 4 часа, а может быть 9.
Окей. Как он относится к таким длительным?
Когда мы договаривались о том, что меня будет тренировать, я сказала: я хочу у тебя тренироваться, но есть нюанс.
Есть условия.
Есть нюанс. Я тебе сейчас расскажу о том, кто я такая, какие у меня приоритеты, а ты мне скажешь, возьмешься ты за меня или нет. И я пояснила, что я ненавижу быстро бегать, что мне неинтересно быстро бегать, что я увлекаюсь исключительно ультрами. И каждое воскресенье мне нужно бегать длительную. А какая будет дистанция, какой будет рельеф, какое будет покрытие, это максимально непредсказуемо. Сможешь ли ты мне писать план на все остальные 6 дней, с учетом того, что в воскресенье всегда сюрприз? Он сказал, что сможет. и у него прекрасно получается.
А в течение недели ты как-то оптимизируешь тренировочный процесс? Может, на работу бегаешь или с работы?
Да, да, конечно, я иногда это делаю, если у меня там какие-нибудь 60 минут медленного бега, то я их бегаю с работы.
Неважно, зимой или летом?
Зимой. Летом, конечно, я так не делаю. Летом, если у меня час медленного бега, то я, безусловно, сделаю это в 5 утра.
Слушай, вы же хотите, наверное, чтобы ваше количество увеличивалось, людей, которые с вами бегают по выходным, увеличивалось, да?
Да.
Вот. И вот есть какой-то человек, вот он сидит, там, не знаю, послушал нас, почитал тебя и хочет к вам присоединиться, но боится бежать с вами. Ну, потому что посмотрел фотки, там, грязно, там, не знаю, долго. Вот боится. Вот что бы ты ему сказала? Друг, давай, приходи.
Если человек боится, что грязно...
Ну, не знаю,
обещать может, того, что будет не грязно,
может,
я
девочка
не могу.
Боится, что будет паук, не знаю, там, просто.
Пауки будут. Ну, боишься пауков, ну, не бойся. То, что действительно... Ну, те сомнения, которые действительно можно развеять... Мы поддержим, если ты сомневаешься там в дистанции 30 километров, то многие сомневались, а потом и не заметили, как пробежали. Мы видим таких людей каждую неделю.
Грубо говоря, вы бежите, он отстает, вы подождете его и не убежите без него, правильно?
Ну, естественно. Ну, в зависимости от там возможности. То есть, если человек вообще не может бежать, ему нужно перейти на шаг, что-нибудь придумаем, там, поможем эвакуироваться.
Вызовите ему такси.
Не бросим, но что-нибудь придумаем, да, сообразим. Может быть, приедем за ним. Ну, все что угодно. Но если плюс-минус там человек в нормальной физической форме, он, скорее всего, просто недооценивает свои возможности, и с нами он обнаружит, что он может. У нас такие случаи происходят постоянно. То есть человек планировал пробежать там 16 наш, Сашенька Круцких, а потом случайно пробежал 30, такой, о, ну все, я в деле.
Ничего себе, я могу 30 пробежать, да?
Да, и с тех пор мы бегаем стабильно и регулярно. Ну и такие случаи постоянно происходят. То есть если людей пугает дистанция, то это один вопрос. Если людей пугает грязь, то не бойтесь.
Тут больше ограничений, я думаю, в голове, когда человек не представляет, на что он способен, но при этом как бы имеет все равно какой-то физический уровень подготовки, достаточно для того, чтобы это преодолеть.
Ну, слово «преодолеть» вообще не очень уместно в данном случае. Это все не про преодоление, это все про удовольствие.
Ну, для начинающих людей, бегунов, даже 30 километров или 15 кажутся какими-то заоблачными цифрами. Это ты с позиции... Уже человека, который пробежал не одну сотку, может,
с так позиции человека, который, когда начинал это делать, у нас было раз, два, три, четыре, пять людей, которые могут бегать тридцатки каждую неделю. И с позиции человека, который видит прогресс всего бегового сообщества за эти 3 года, того же Воронежского, сколько людей стали бегать так же, как мы.
Ну, это впечатляет. То, что такой у нас бум происходит в любительском беге.
Ну, да, я хотел, чтобы он не останавливался. А волонтеры на ваших забегах нужны вам? Может быть, какой-то призыв волонтеру, чтобы они приходили?
Они у нас есть.
Отлично. Вот это супер.
Не беговые волонтеры. Правильно я понимаю? Люди, которые не бегают, только
на соревнования.
Люди, которые не бегут тот конкретный забег, на котором волонтерят. Чаще
но все
всего
бегуны,
у нас происходит
да?
так.
Угу.
Ну, есть парочка там не бегунов, в основном члены семьи.
Какие бы ты советы начинающим трейлранерам или бегунам дала?
Бегайте медленно.
Или бегайте медленно с тренером?
Бегайте с тренером. Бегайте медленно. Но только если вам это действительно нравится.
Друзья, ну и в заключение мы хотим вам предложить поучаствовать в конкурсе. Для тех, кто нас внимательно слушал, мы предлагаем задать вопрос в комментариях, который мы не обсудили в подкасте с Машей. И за самый интересный вопрос, который она выберет, мы наградим беговыми теплыми перчатками от Nordski. Спасибо, что слушали нас. Оставляйте обратную связь. Делитесь этим подкастом с друзьями. И всем пока.
Всем пока и до встречи.
Спасибо, что послушали.